Когда машину арестовали, и в Петербурге, тогда еще в Ленинграде, значит, в одну экспериментальную мастерскую два месяца они возились, не смогли ее запустить. Готовую машину не смогли запустить. Вот так вот Бог действовал и сохранял, и благословлял. Ну, что еще хочется сказать, что в это время было зарубежное представительство с 1979 года по 1987. Вот здесь, ну, потом оно было переориентировано на то, чтобы на миссию, чтобы здесь была представлена миссия. И с 1989 года пошло миссионерство в нашей стране, и теперь уже очень много где-то работает, где-то несколько сот миссионеров. Я хотел параллельно ответить на вопрос. Здесь есть вопрос. У нас наше время к концу подходит. Пожалуйста, дайте объяснение автономии по местной церкви. Что она может делать и не может? И увязать с центром, то есть с братством. Потому что в наших церквях есть много тех, кто из автономных и всех был. Думаю, что это будет назидательно. Думаю, что будет и назидательно, и полезно. Значит, откуда природа автономии? Значит, в 1972 году арестовывает Дубового и не помещает его, он на нелегально был, не помещает его вот в лагерь, а в гостиницу. И чекисты 3 дня его обрабатывают, там вместе с ним спят, вместе с ним едят и обрабатывают его и говорят: ну, Степан Григорьевич, поезжай домой, мы так. Степан Герасимович, поезжай домой, для вида мы штрафик тебе выпишем там. Ну и Степан Герасимович сказал Батурину и говорит: только Крючкову не говори. А что стали братья предлагать? Вот в 1972 году. Давайте мы напишем, что мы против Совета родственников узников, и нас перестанут гнать. То есть природа автономии не хотели страдать за Христа. А внешне, вот стали говорить, евангелизация через регистрацию. Мы зарегистрируемся, у нас будет больше возможностей евангелизации. Вид такой создавали. А на самом деле не хотели страдать за Христа. И вот в то время некоторые вышли, чтобы не желая страдать за Христа, были автономно зарегистрированы в Харцийске. Ну и целый ряд церквей были в Ростове, да, и там разделение произошло. И, в общем, вот эта линия автономии, это, собственно, та волна, это чтобы не страдать за Христа, зарегистрироваться и выйти из страданий. Собственно, это главная цель. Потом вторая волна автономии, это была уже при Георгии Петровиче Винсе, где Винс и Радославов, ну, ратовали за регистрацию. Она затронула в основном Харьков, Киев, Одессу, в основном эти. Ну, сейчас уже там многие вышли из автономии, в частности, вот большая община в Киеве, ну, и целый ряд других церквей, которые присоединились опять к брату. Природа автономии – это природа, собственно, буквально. Это номия – это имя, авто – сам, то есть собственное имя. То есть они хотят быть независимыми. Но независимыми хотят быть от Господа, от гонимой церкви, как тогда было еще, поскольку она гонимой была еще, что хотелось сказать, что, собственно, автономные, они быстро стали смешиваться с миром, допускать и музыку, допускать и различные такие вот уклонения. Я, например, скажу с автономных, с одних. Приехали в другое место, и там один наш брат посетил их, и слышит их музыку и говорит: а вы откуда? А мы, говорит, Совета Церквей. Он послушал, что-то, говорит, не похоже. А мы, говорит, из истинного Совета Церквей. То есть вот эти автономные, они истинный Совет Церквей. И таким образом, конечно, миру они дали большой уход. А что касается автономии 90-х годов, когда уже при Винсе, то здесь что? Здесь Винс стал привозить иностранных профессоров, которые стали здесь внедрять в наши ряды, и поэтому мы поставили заслон этим обучением. И что они насаждали? Во-первых, кальвинизм, затем в отношении военной службы, если мы на фронте друг друга убьем, мы только поможем друг другу в рай скорее пойти. Вот эту, это они стали профессора преподавать. И еще сейчас просто надо вспомнить, что они такое, что просто нам не подходит это. И братья не согласились. Ну, а Радослав, Винс и там, кто согласились посылать своих людей вот в эти иностранные заведения, своих этих профессоров сюда. И, собственно, такая вот автономия, она была уже волна 90-х годов. Ну, еще такой вопрос. Разница между меннонитами и вот нами, это Николай Степанович объяснит. Ну, братья, если какие вопросы, я на этом закончу. Да.
Раньше, когда баптистское движение возникало, было, помню, если я помню, 7 принципов баптизма, и один из этих принципов был, что каждый поместный церковь является независимым. Ну, взялось это, то есть в том смысле, что раньше был там папа католический или так далее, противный правый, чтобы этого не было. И сейчас я просто слышал такие несколько раз мнения, что именно в чем может быть недостаток или в чем может быть укоряет надо свою церковь. Это в том, что как бы сейчас независимость поместной церкви теряется именно по причине некоторой централизации и в этом отсутствии.
Ну, кто не знает, те так говорят. Дело в чем, что практически, ну вот вы живете, вы захотели кого-то отлучить, и вдруг вам звонят, смотрите, не вздумайте такого отлучать. Такое у нас есть? Нет. Это и есть, что, допустим, избрание служителя. Скажем, церкви хочет избрать служителя тоже. То есть в какой-то степени эта автономия оправдана. Но в то же время, когда, сами посудите, кто-то из пресвитеров захочет церковь настроить против братства, не допускать братьев, ну, как диатреф уже становится. И поэтому здесь надо, чтобы и диатрефы не развивались, и в то же время не было такой иерархии, чтобы не было свободы. То есть практически мы видим, что та система, в которой мы живем, она оправдана. Она оправдана Писанием, она оправдана жизнью, что мы живем, что у нас с одной стороны централизация, с другой стороны и достаточно самостоятельности в жизни поместной церкви, в жизни объединений.
Друзья, какие вопросы у нас централизовались в братстве? Я вам чуть поясню. В общем-то, мы с уважением относились к независимости поместной церкви в решении своих вопросов. Ну, например, вот как было сказано, что церковь выносит решение о приеме в члены церкви или о наказании в члены церкви. Церковь избирает служителей, церковь функционирование своей деятельности решает обычно без вышестоящих братьев. А централизовались у нас в братстве некоторые только вопросы. Ну, например, это вопросы обучения в учебных заведениях библейских. То есть было такое согласие, чтобы в западных и не только западных вот учебных заведениях обучение не совершалось самостоятельно по решению одного человека, а чтобы эти вопросы решались. Потом устанавливать зарубежные связи, этот вопрос тоже централизовался у нас, и распределение материальных средств централизовалось. Почему эти вопросы централизовались? Потому что человек пошел учиться, приехал неизвестно с какими взглядами. Эти взгляды будут распространяться не только в поместной церкви, обязательно шире. Это первая сторона. Вторая – устанавливать контакты с различными миссиями. Часто устанавливали контакты, не зная, что это за миссия, что это за церковь. И устанавливали контакты с откровенно харизматическими, или с пятидесятниками, или с кем-либо еще. Поэтому решили, чтобы эти вопросы тоже централизовать, потому что у нас был отдел по зарубежным связям. Мы изучали сначала людей, которые хотят с нами иметь контакт или поддержку. И потом мы уже решали, так или иначе. И распределение материальных средств. Вот посмотрите, ну это и библейская позиция. Помните, что когда в Антиохии собирали средства, их отсылали в центр? Значит, почему централизовались у нас распределение материальных средств? Ну я вот приведу картину. Ростов и рядом Новочеркасск. В Новочеркасск одна за другой шли фуры с гуманитаркой. Там было членов церкви где-то 50, потом 70. А сначала еще меньше было. Рядом была Ростовская церковь, у них около 400 членов, туда ничего. И вот рядом две церкви, и были одно определенные откровенные перекосы. И поэтому мы считали, что все-таки какой-то круг служителей, ответственных за регион, он может координировать распределение финансов. также и на уровне страны, чтобы была какая-то равномерность между Сибирью и Молдавией, между Кавказом или, скажем, Прибалтикой. Вот таким вот образом. В отношении меннонитов, братья, я коротко скажу. Значит, те меннониты, которые у нас в Союзе были и есть, их называли братскими меннонитами, они практически от нас отличались только названием. Так будем говорить. В практической жизни и в понимании библейских доктрин у нас с ними разницы не было. Здесь на Западе меннонитов, их очень много разновидностей. Ну, в частности, я был у меннонитов и жил у них, и у разных. Ну, например, иногда даже по странным признакам. Например, белый чепчик или черный чепчик. Ну, те, кто носили или носят черный чепчик, они считали себя исключительными меннонитами, самыми правильными, в смысле возрожденными. А те, кто носят белый чепчик, они их считали или считают невозрожденными. Вот таким. Ну, хотя, в общем, это 100% не так. Вот. Или, скажем, там носят бороду, или не носят. Или, скажем, там сапоги или ботинки носят. Вот. Ну, я в Канаде был у меннонитов. Я вообще считал, что меннониты более-менее все строгие. Ничего подобного. В Канаде есть меннониты, которые женщины не покрываются, носят серьги и цепочки, и стриженные, и крашеные, и шорты у них, и женщины в брюках, даже в доме молитв. Вот такие меннониты тоже. Вот. Все-таки доктринально, чем они отличаются от нас? Значит, вообще-то они нас считают, баптистов считают, что это неправильно, вот неистинное вот, вероучение. Они нам не разрешают участвовать в хлебопреломлении у них, и они у нас в преломлении не участвуют. И в брачные связи они не допускают с баптистами. Вот. Ну, в частности, что еще у них? Ну, у них образ служения несколько отличается. Они, как правило, все исключают музыку в церкви. У них отсутствие хоров и сольных исполнений или там еще. У них только общее пение. Вот. И вечеря у них совершается раз в год. И они моют ноги перед вечерей. И они понимают книгу Откровения совсем не так, как мы. Ну, в частности, они считают, что тысячелетнее царство, ничего такого не будет, как мы вот ожидаем. Вот, это все будет духовно, не так и так дальше. Они считают, что великая скорбь, это сейчас проходит великая скорбь и так дальше. То есть, в общем-то, отличие у них в понимании Писания, особенно в вопросах эсхатологии, у них отклонения значительные. Тем не менее, вот эти меннониты консервативные, как мы их называем, и они себя называют, с которыми мы, ну так, контактируем, вот школы они нам помогают делать и все прочее. В общем-то, мы признаем их братьями и сестрами, вот считаем, что возрождение у них присутствует. Вот. И в плане приветствия или контакты, в общем-то, мы это поддерживаем. Вот. Хотя не всегда. Иногда это бывают отдельные общины, по складу, с которыми, в общем-то, общение такое у нас не поддерживается. Ну, вот таким порядком. Ну, я скажу, что еще? Что, в общем-то, у них традиция очень сильно преуспевает и часто берет, вернее, часто она стоит выше, чем библейские позиции в некоторых вопросах. Это очень заметно. Прокофьев умер. Значит, ну я коротко скажу. Значит, он был отлучен в церкви. Кстати, братья, одну короткую мысль. Вот иногда говорят, совет церквей там отлучил или еще что-то. Отлучает поместная церковь. И рукополагает поместная церковь. Совет церквей никого не рукоположил и не рукоположит без поместной церкви. Ну, например, нам нужен человек, мы его раз рукоположили. Это право только поместной церкви. Вот и автономия. То есть совет церквей, представьте, руководящий орган братства, он не может рукоположить для себя человека, если поместная церковь на это не даст согласия. Вот. Прокофьев жил в Красноярске, он женился на женщине, моложе себя, по-моему, лет на 30, да, или на, да. Вот. Сам себя сочетал, его никто не хотел сочитывать. Он одну руку себе на голову, одну ей положил. Вот. И они жили, она ему несколько детей родила, и, по-моему, достаточно много, 6 детей. И он умер. Она осталась, и так все, ну и прочее.